Уважаемые слушатели, дорогие братья и сестры, вашему вниманию цикл передач «Детям о Боге». Вы слушаете рассказы о православных святых. История русских святых – это история терпения и духовной красоты. Валерий Воскобойников о великом князе Владимире, равноапостольном святом, или о том, как Киев спасали. Слушайте продолжение рассказа. Глава о том, как Владимир укреплял государство русское. Вошел Владимир с варяжскими дружинниками в свой родной город Киев, и начались у него огорчения. Раньше он думал, лишь бы отобрать власть у злобного старшего брата, а дальше наступят спокойные и счастливые дни. Но оказалось не так. Трудно взять власть, а удержать еще труднее. Варяжские дружинники стали в Киеве обижать жителей, требовать с каждого двора дань. Владимир и так их отблагодарил пирами да золотом, но им все больше подавай. Каждый день стали приходить к Владимиру обиженные жители и просить: «Защити нас от своих воинов! Не для того мы с тобой пришли в Киев, чтобы людей обижать, но ведь сила пока у варягов, да и помогли они нам!» — обратился Владимир к Добрыне. «Посоветуй, как дальше поступить. Поставь столы с угощением, и пусть варяги пируют у тебя день за днем, а я в это время спешно, но тайно буду войско российское собирать. И как будет за нами своя сила, так уж и говори с ними смело, по справедливости». Так они и поступили. Пировали варяжские воины на княжеском дворе неделю. А потом великий князь поблагодарил их еще раз за мужество и сказал, что отпускает их на службу к византийскому императору. Те хотели сначала взбунтоваться. У них и в Киеве сладкая жизнь настала. Зачем им куда-то идти? Но только смотрят, кругом российское войско. Пришлось подчиниться княжеской воле. Лишь самых верных и мудрых оставил Владимир при себе, раздал им в управление различные города. Избавился Владимир от наемных варяжских воинов, а тут другая беда настала. Пока братья воевали между собой, восстали многие окрестные народы, которых покорил когда-то Олег. То вятичи отказывались платить дань и вооружались, то радимичи отделялись, то государь польских славян, ляхов, отнимал земли в Галиции. Те и другие не хотели исполнять княжью волю. И ходил молодой великий князь со своим войском по всей стране, расширял ее границы до Балтийского моря и земли волжских болгар, продирался через дремучие леса и топкие болота, потому что не было тогда почти нигде проезжих дорог, а непуганный лесной зверь подходил к самому человеческому жилищу. Увидел Владимир, насколько глуха, дика и не заселена его земля, и повелел всюду мостить дороги, строить новые города, продолжать дела, которые начала его великая бабка, княгиня Ольга. В те годы в Киеве на некоторых улицах жили христиане, те, что уверовали в Бога живого, Творца небес, земли и человека. Но большинство киевлян были язычниками, как и остальные люди на Руси. Они поклонялись богам отцов, деревянным идолам, украшали по праздникам эти изваяния разноцветными лентами, приносили им подарки. У язычников были веселые праздники, множество народных примет, но они заблуждались в самом главном, думали, что их радости и несчастье зависят от тех деревянных статуй, и чтобы умилостивить богов, иногда приносились в жертву даже живые люди. Язычником был и сам князь Владимир. После того, как он установил на Руси мир и порядок, киевляне собрались на большой праздник и решили в честь мира принести в жертву красивого юношу или девушку. И жребий пал на юношу, прекрасного лицом сына варяжского христианина. Оба, и отец, и сын, были известны своей добротой, умом и светлой душой. И тут подступили к их дому люди с колями и топорами, вызвали старика и объявили ему: «Надо в честь богов наших предков твоего сына убить. Зла против вас мы не держим, но такой выпал жребий. Так что посторонись, отдай нам своего сына». «Одумайтесь, соседи, одумайтесь! Страшный грех и заблуждение — поклоняться деревянному идолу, приносить ему в жертву человеческие жизни», — пробовал объяснять им старик. «Ваши идолы сделаны из обычного дерева. Безумие поклоняться им. Сначала убейте меня, а потом уж сына». Жители Киева спокойно относились к христианам. Они позволяли им даже строить маленькие деревянные церкви для молитвы. Но сейчас они разъярились. Чужеземец осмеливался ругать их богов, не позволял принести жертву. Они ворвались в дом и убили старика и юношу. Так два этих добрых, честных человека, убитые язычниками, стали первыми христианскими мучениками. Православная церковь помнит их имена. Их звали Иоанн и Феодор. Глава о том, как князь Владимир выбирал веру. В тот день князь Владимир не помешал жителям Киева убить двух ни в чем не повинных людей. А ведь мог бы встать на защиту вместе со своей богатырской дружиной. Уже ни одна соседняя страна, ни один народ не помышлял напасть на Русь, потому что знал, могучее войско великого князя хорошо оберегает границы. Но был князь Владимир язычником и считал, что приносить в жертву людей — обычное дело. Однако с того дня что-то в нем переменилось. Печально стали его глаза, задумчиво лицо. И постепенно понял он, как правы были старик с юношей. На пирах, когда кругом веселились, перед ним снова и снова вставали их светлые лица. И в который раз вспоминал он слова старика о том, что поклоняться идолам, сделанным из кусков дерева, — грех и великое заблуждение. Страшно отказаться от веры своих отцов и дедов. Но ведь великая княгиня Ольга, бабушка его, стала христианкой. Владимир хорошо помнил, как молилась она перед иконой, а он подглядывал. Она его пробовала научить молитвам, да ему все смешно было. «На тебя только и надеюсь», — говорила великая княгиня. А он не понимал тогда, на что такое она надеется. Но теперь, перед тем, как принять новую веру, решил князь Владимир ее испытать. Ведь в Киеве жили посланцы от разных вер. Были мусульмане, были католики, иудеи и православные. Собрал князь самых уважаемых людей и стал с ними советоваться, какую же веру выбрать. «Государь», — отвечали они, — «всякий человек хвалит свою веру. Пошли десяток умных людей в разные земли. Они посмотрят на все богослужения и скажут нам, какая вера достойней». Того же и сам князь хотел. Поэтому 10 достойных людей отправились в долгое путешествие. Наконец послы вернулись и рассказали, что в одних странах скудные храмы и унылое моление, в других — служение Богу без всякого величия и красоты, и лишь богослужение Византии в стране греков привело их в восторг. «Да и бабка твоя, мудрейшая из всех людей, не зря приняла веру от греков», — подтвердили самые уважаемые бояре и старцы. И решил великий князь стать православным христианином. Но одно дело захотеть, а другое стать. Потому что пока повел себя князь как языческий воин, а вовсе не как христианин, решил он христианскую веру завоевать. Ведь прежде славу и почет он добывал себе с помощью меча, но ведь другого-то пути он не знал. О том, как князь Владимир осадил Херсонес. На берегу Черного моря, рядом с тем местом, где построен нынешний Севастополь, стоял древний богатый город Херсонес. Славяне называли его Корсунь. За много веков до Рождества Христова город этот основали вольные греческие мореплаватели и торговые люди. Потом он считался окраиной Римской империи. И в те годы на Херсонесские каменоломни был сослан из Рима ученик апостола Петра, знаменитый старец Климент. Там, в Херсонесе, он принял мученическую смерть. Потом, после крушения Римской империи, стал Херсонес городом византийским. И тогда его посетил другой знаменитый человек, Константин Философ, создатель славянской письменности. Константин Философ отыскал святые останки Климента. Часть их он взял с собой и подарил Риму, а часть оставил в Херсонесе. Проходили годы, столетия, а в украшенные прекрасными древними статуями город, где всегда жили вольные жители, не сумел войти ни один завоеватель. Князь Владимир собрал огромное войско, подошел на кораблях к стенам города, высадился на сушу и взял его в осаду. Жители города сражались храбро. Владимир передавал им, что будет стоять у крепостных стен 3 года, но добьется победы. Неизвестно, чем бы кончилась эта осада, но один житель оказался предателем и послал князю через каменную крепостную стену стрелу с запиской. Он советовал раскопать и разрушить трубы, по которым под землей идет в город вода. Князь так и поступил. Скоро жители стали страдать от жажды, и пришлось им сдаться. Воины князя Владимира вошли в город. Они не грабили жителей, не рушили красивые каменные дома. Это им князь настрого запретил. Сам же он отправил в Константинополь к греческим императорам Василию и Константину послов. И те передали, что великий князь завоевал Херсонес и требует себе в жены сестру императоров, юную царевну Анну. А не то он придет и завоюет Константинополь. Никогда прежде сестру императора не отдавали замуж за язычника. Но Владимир был непростым князем. За ним стояло могучее войско. Страна его была так велика. «Передайте своему князю, — сказали они послам, — если он согласится принять христианскую веру, мы отдадим сестру ему в жены. По правилам нашей страны мы не можем отдать ее замуж за язычника. От самого князя зависит, получит ли он руку прекрасной царевны. Но князь этого хотел и сам. Только гордость не позволяла ему смиренно просить о крещении». А теперь получалось, что он примет и христианскую веру, и царевну как победитель. Скоро в Херсонес прибыл красивый корабль. На нем вместе с царевной Анной приплыли знаменитые люди Византийской империи. Они были почетные свиты невесты. Все жители города вышли к пристани встречать ее, ведь это была их царевна. Вышел и великий князь. Только его вели за руку, и шагал он несмелыми, неуверенными шажками. За свою гордость он был наказан неожиданной и странной болезнью. У князя уже несколько недель болели глаза, он не мог открыть их и был как слепой. Добрая царевна Анна у себя дома плакала дни и ночи. Ей страшно было покидать родную страну, уезжать в земли незнакомые и дикие. Но с тех пор, как она решилась стать женой великого князя, ни один посторонний не видел печали на ее лице. Царевна сошла на берег и с приветливой улыбкой подошла к будущему мужу. А князь стоял перед ней, прикрыв рукою глаза. «Князь, нужно немедленно креститься», — сказала Анна. «Господь милостив, и я верю, Он прекратит твои страдания». Владимир решил исполнить совет своей невесты. И тогда на виду всего города произошло чудо. В те мгновения, когда князь принимал крещение, когда святитель возложил на него руку, боль в глазах пропала. И Владимир снова мог видеть вокруг себя мир и прекрасное, доброе лицо царевны. Пораженные чудом, знаменитые княжеские воины тоже немедленно приняли истинную христианскую веру. Теперь великий князь стал считать себя братом римским императором. Он отказался от завоеванного города, послал им на помощь в войне часть своего могучего войска, поставил в центре Херсонеса церковь и вместе с молодой женой отправился в свою столицу. Из древнего города он увозил святые останки Климента, ту часть мощей, которые оставил городу Константин Философ и несколько великолепных статуй. С ним отправились и священнослужители, которые сами пожелали последовать за князем, чтобы помочь ему окрестить народ русский. Дорогие наши слушатели, сегодня в цикле передач «Детям о Боге» вы слушали рассказы о православных святых. Сегодняшний наш рассказ был посвящен великому князю Владимиру, равноапостольному святому. Рассказ написан писателем Валерием Воскобойниковым. Продолжение следует.